светская школа и религиозный плюрализм. Любое общество имеет некий стержень. Стержень, который определяет систему ценностей, то есть приемлемое и неприемлемое в обществе. То, что мы можем считать легитимным, модели поведения, и то, что мы считаем в обществе неприемлемым. Естественно, любые вопросы о ценностях, о добре и зле, о заповедях, что разрешено, а что не разрешено, какие заповеди принимать, а какие, может быть, и отринуть, это вопрос личного религиозного выбора человека. Вы знаете, в православии есть очень хорошая поговорка «невольник, не богомольник». Да, есть еще и другая поговорка, что и один человек может привести лошадь к водопою, но и 100 не заставит ее пить. Так вот и здесь, в православии, мы относимся к внутренней духовной жизни не как к чему-то формальному, а как, прежде всего, к проявлению свободного выбора человека. Когда человек свободно обращается к Богу, вы, наверное, как православная гимназия, немножко знакомы с богословием, знаете, есть понятие свободы воли, и свобода воли, дарованная нам Богом, позволяет нам как обращаться к Богу, так, в принципе, его отринуть и выбрать любую другую мировоззренческую позицию, включая атеизм, включая откровенный сатанизм, как, к сожалению, очень многие и выбирают. Но так или иначе, любое общество только тогда может существовать, когда между разными группами его составляющих есть некий консенсус. То есть, когда разные группы внутри одного общества находят общий язык и вырабатывают некую стратегию сосуществования. Потому что если такой стратегии нету, то общество постепенно скатывается к гражданской войне, когда какая-то группа населения насильственно навязывает систему ценностей, которые считает единственно возможной. И такие исторические примеры мы знаем в нашей стране. Это, например, бывший Советский Союз, где насильственно навязывался атеизм. Вы, наверное, изучали историю церкви, знаете, особенно в первые года, какими зверскими методами это все происходило. Сейчас, к сожалению, происходит ситуация, когда идет опять фактически насильственное навязывание определенной системы ценностей, либеральной системы ценностей. На Западе это продвинулось достаточно уже далеко, у нас не до такой степени, но так или иначе это, к сожалению, происходит. Мы живем в обществе, в котором используются некие слова, понятия, но, к сожалению, мы не осмысливаем смысл этих понятий. Например, понятие светскости. Вот если я вам задам вопрос, что такое светскость? Может быть, кто-то попытается ответить, что такое? Вот говорят, школа, например, светская. Что такое светская школа? Кто-то может сказать? Это какая? Вот чем она отличается от несветской школы? Мы начинаем обсуждать. Любому из нас понятно, что такое школа. Школа – это некое учебное заведение, где людей определенного возраста дают какие-то базовые знания, требующиеся для жизни в нашем обществе. Так что такое светская? Все дело в том, что благодаря нашему наследию, которое мы имеем, у нас в обществе некоторые люди имеют мифологичное представление понятия светскости. Понятие светскость может восприниматься в двух ключах. Светскость как форма внутри устройства сообщества, то есть когда никакая идеология, никакая религия не является доминирующей и признается возможность параллельного сосуществования разных систем. И светскость как синоним атеизма. Когда существует конкретная идеологическая позиция, эта идеологическая позиция объявляется научной, единственно правильной, единственно возможной, единственно приемлемой, и вставится знак равенства между светскостью и атеизмом. И тогда, в принципе, вот, любая возможность какого-то внутри общественного диалога исчезает, потому что есть единственный эталон. Этот эталон провозглашает безбожие, этот эталон провозглашает, что по отношению к основной доминирующей идеологии все остальные являются второсортными, что все остальное там мракобесие, ну и так далее, учите историю. Факты таковы. Во время Советского Союза атеисты особое внимание уделяли системе образования, системе подготовки кадров. И самая серьезная атеистическая подготовка давалась в первую очередь педагогам, потому что дальше они уже влияли на умы людей. И так получилось, что благодаря этому наследию в сознании очень многих педагогов сохранился знак равенства между светскостью и атеизмом. И я хочу обратить ваше внимание, что вот этот знак равенства, когда светскость и атеизм воспринимают как синонимы, это ложная позиция философства. Она не соответствует реальной действительности. Еще раз говорю, светскость – это не идеология, это форма организации общества. В нашей стране объявлено, что никакая идеология не может быть главенствующей. Если православие не является духовным стержнем в официальном нашем государстве, то я должен сказать, что атеизм как идеология, а атеизм это чистая идеология, в той же мере не является официальным и доминирующей идеологией в нашем государстве. И если вы сталкиваетесь с феноменом, что какой-то педагог начинает забываться, то обратите внимание, что соединение светскости и атеизма – это нарушение нашей Конституции. И об этом, естественно, надо помнить. Очень часто можно услышать такое интересное заявление. Говорят, в нашем стране церковь отделена от государства. И начинают толковать это понятие как, что церковь никак не может в обществе, в государстве себя проявлять. Что мы должны сидеть в каком-то гетто, за пределы заборчика церковного не выходить и там вести свою жизнь. А общество параллельно будет там чем-то заниматься. Хочу сказать, что это опять ложное представление о данном предмете. Отделенность церкви от государства означает, что церковь не участвует в управлении государства, а государство не вмешивается во внутреннее управление церкви. И более это не означает ничего. То есть православные христиане, в том числе священники, правда, при наличии образования, должен заметить, могут быть преподавателями в школе. Практика показывает, что, опять же, иногда школу не допускают только по той простой причине, что человек священник. Вот один из руководителей нашего центра, православный священник, возглавляет миссионерский отдел, он специально получил высшее педагогическое образование и даже чисто по формальным признакам имеет право преподавать. Вы знаете, что сейчас в школах появилась основа православной культуры. И, собственно говоря, опять нет никакого запрета. Просто нужно четко различать, когда мы рассказываем о православии как культурном феномене, и когда мы говорим о православии как акте веры человека. То есть миссионерство и образование. Это, опять же, надо не путать эти понятия. И, собственно говоря, да, миссионерская деятельность в светской школе недопустима. Не только, кстати, православная, а вообще любая. То есть, например, если приходит какой-то человек и начинает рассказывать вам о потусторонних мирах, тонких мирах, астральных мирах и прочих мирах, о том, что все деревья живые и можно заряжаться, обнимая эти деревья, это тоже недопустимая вещь. То есть вот это оккультизация образования. Но это касается и традиционных религий. То есть и иудей не может, и атеист не имеет никакого морального права свою систему ценностей, свое представление о мире считать единственно возможной в школе и ее, опять же, навязывать. Поговорим немножко о понятии религиозный плюрализм. Это понятие также имеет несколько значений. Первое значение. Религиозный плюрализм означает, что на некой территории живут представители совершенно разных религиозных взглядов. Предположим, мы говорим город Арзамас, плюралистический город. В этом контексте это будет означать, что на конкретной территории мы можем встретить православных христиан, мы можем встретить буддистов, иудеев, представители еще каких-то религиозных течений, можем встретить обычных атеистов. И в принципе это просто, это, когда мы говорим в таком, используем данный термин в подобном, скажем так, контексте, то он не хорошо и не плохо, конкретно для православных. Это констатация факта, да, мир многообразен, мир многорелигиозен, и на данной территории нету религиозной какого-то моно единого, что вот только православный, кроме православных никого нет. Нет такого. Но существует еще вторая интерпретация. И я еще хочу сказать, что вот этот первый подход, религиозный плюрализм как констатация факта многорелигиозности, с православной точки зрения никакого вреда не имеет. И, собственно говоря, мы вполне в таком контексте можем этот термин использовать. А второй термин, это когда говорится о том, что ни одна религия, ни одна религиозная система философски не обладает монополией на истину, что любая претензия на абсолютную истинность является по определению ложной и не может быть в обществе принимаема. Хочу сразу заметить, что это уже религиозная позиция. Это уже вопрос о том, что есть добро и зло. Это уже вопрос религиозного выбора. И если вам говорят о религиозном плюрализме с философской точки зрения, как невозможности в принципе существования абсолютных систем ценностей, то это уже не вопрос организации общества, а это вопрос религиозной системы ценностей, которую вам преподносит как единственно возможную. И в таком контексте религиозный плюрализм в светской школе недопустим, потому что идет откровенное навязывание определенной системы ценностей. Эта система ценностей, опять же, гласит очень простое, что ни одна религия не может быть доминирующей, и что лично человек определяет те заповеди Божии, которые он для себя считает приемлемыми, которые считает неприемлемыми. То есть берем мы, например, 10 заповедей. Так, не укради. Православные христиане говорят, вот нравится тебе, не нравится, соблюдай. Религиозный плюрализм. Я мерила системы ценностей. Не укради. А мне не нравится эта заповедь. Я ее буду нарушать. Почему? Потому что надо мною нету Бога, который бы был абсолютом, который бы мне сказал, как я должен жить. Я абсолют. Я определяю свою систему ценностей. Я определяю заповеди, которые я буду считать для себя обязательными. Но я же определяю заповеди, которые я посчитаю для себя ненужными. И которые я соблюдать не буду. Это определенная философская позиция, которая на данный момент активно насаждается в рамках либеральной ценности на Западе активно. И эта система ценностей пришла к нам. Философски она выглядит именно так. Человек мерило всего, и я мерила системы ценностей. Не укради, мне не нравится, я буду ее нарушать. Не убий, мне не нравится, я буду ее нарушать. Чти отца и мать, мне не нравится, опять же, я ее буду нарушать. Никакой Бог мне не указ. Вот простая идеология в примитивной форме, как она преподается на данный момент. Фактически, в рамках вот этого религиозного плюрализма используется такое философское понятие, как релятивизм. Я думаю, что вы, наверное, слышали, многие, по крайней мере, это понятие, релятивизм. Это слово происходит от латинского relativus, относительный. Это методологический принцип, который отвергает возможность существования абсолютной истины. То есть этот принцип философски утверждает невозможность существования какой-то одной религии, которая бы внесла в себе абсолютную истину. То есть, например, православие в рамках этой системы не имеет никакого права утверждать о том, что она действительно может что-то в абсолютных категориях говорить о Боге. Что еще можно сказать по поводу вот этих вещей? Ну, прежде всего, если мы говорим о релятивизме, то, опять же, мы не можем говорить о его научности, потому что он просто логически противоречив. Ну, я не знаю, вы изучали логику или не изучаете такой предмет? Изучали? Изучаете, замечательно. Вот смотрите, утверждение, что невозможно существование религии, которая бы утверждала абсолютные истины, какое это утверждение по природе? Абсолютное. Многообразия нет. То есть вот один единственный вариант. Они все такие, они все не истинные. Но простите, первый тезис говорит о чем? Что абсолютной истины нет. То есть мы получаем противоречие. То есть это нарушение законов логики. Делаем абсолютное утверждение о существовании невозможности абсолютов. То есть это идеология. Это не форма организации общества, это определенная идеологическая система, которая вклинивается в сознание людей. Для чего? Для борьбы с абсолютами. А что значит борьба с абсолютами? Это значит борьба с христианством, вытеснение религиозности из всех форм социума, превращение всех религий в частное дело конкретных людей, чтобы религиозная система ценностей не проявлялась в социуме и не определяла нормы морали, нормы поведения людей, которые в этом обществе живут. Но вы знаете, святое место пусто не бывает. Мы убираем религиозную систему ценностей, на ее место приходит другая система ценностей. Не существует общества, в котором бы не было никакой системы ценностей. И поэтому, если мы с вами убираем заповеди Божьи, на их место придут другие заповеди. Придут другие ценности. В принципе, уже сейчас мы можем видеть отблески этой системы ценностей. С гей-парадами, с ювенальными юстициями, лишение родителей приоритета воспитания детей, когда какие-то чиновники уже за пределами семьи начинают решать, что для детей полезно, а что нет, когда реально детей могут просто разлагать. Например, на Западе уже есть такие вещи, когда ребенок может позвонить просто по любому поводу. Папа или мама там ударили, что-то не понравилось, и ребенка просто изымают в детский дом, а потом передают в любую семью. Под любой семьей они уже понимают, не только семья мужчина-женщина, могут отдать детей, например, в семью лесбиянок, такие примеры множественные, могут отдать геев, и много-много чего может произойти. Почему это все может, почему это стало нормальным? А потому что определенная система ценностей христианская, она заменяется на другую. Место не пустое, оно не пустует. И поэтому, если христианство уходит из жизни общества, на его место приходит другая система. И насколько она будет хорошая? Кто будет законодателем в этой системе? Большой вопрос. Благо она принесет или вред? Опять же, это большой вопрос для очень многих. Я как христианин считаю, что она принесет очень большое зло. Но опять же, у нас же плюралистическое общество. Вы можете выбирать совершенно разные подходы. Ну и в завершение я хочу сказать несколько слов о толерантности. Я думаю, вы это слово много раз слышали. Ну и, может быть, не все из вас еще выработали какое-то свое собственное отношение. Толерантность – это хорошо или плохо? Хочу сказать, что на самом деле существуют разные формы толерантности. Есть толерантность правовая. Я перевожу толерантность – это терпимость. Что такое правовая толерантность? Это когда в одном социуме находятся люди разных религиозных взглядов, и вне зависимости от их религиозных взглядов, их юридические права не меняются. То есть мусульманин, иудей, православный христианин, атеист, находясь в рамках одного общества, юридически не дискриминируются никак. У них одинаковые юридические права. Это правовая терпимость, правовая толерантность. С позиции православия это абсолютно правильная позиция. Мы ее не отрицаем. Мы, с точки зрения правовой толерантности, являемся толерантными людьми. Вторая форма толерантности – это социальная терпимость или социальная толерантность. Что это такое? Это означает, что мы относимся к окружающим нас людям, как к личностям, не в зависимости от их религиозных взглядов, а в зависимости их личных качеств, профессиональных особенностей. То есть, если, например, рядом с Машей сидит Федя, и он, например, мусульманин, но при этом он хороший человек, мы не говорим, что он негодяй только потому, что он мусульманин. Мы говорим, что этот Федя там или еще кто-то нормальный человек, вне зависимости от его религиозных. То есть не происходит социального ущемления только благодаря его религиозным каким-то взглядам. И следующая толерантность, вот которая уже неприемлема ни для православных, ни для мусульман, ни для иудеев, по крайней мере религиозных, это некритическая терпимость, некритическая толерантность. Некритическая толерантность подразумевает, что люди лишаются права оценивать критически религиозные взгляды другого человека. Я могу, к этому Феде относиться очень хорошо, как к человеку, но я могу религиозную систему, которую он исповедует, полностью не принимать. Я могу эту систему публично отрицать, я могу эту систему публично критиковать, и у меня на это есть право. Некритическая толерантность говорит о том, что в голове ты можешь кому угодно относиться как угодно, никто тебе туда влезать не будет. Но ты публично не имеешь права критиковать, ты публично не имеешь права заявлять, делать какие-то заявления, которые могут быть восприняты, опять же, критично, негативно. То есть фактически православным христианам, и не только православным, а это по всему миру идет, запрещают публично оценивать религиозные феномены, с которыми мы в жизни сталкиваемся, нам затыкают рот подобной идеологии. Нам говорят, вы, ребята, можете верить во что хотите, но вы не имеете права свою позицию публично в общественном континууме выражать. Это форма дискриминации, это форма ограничения возможности нас оценивать то, что в обществе происходит. И фактически это загнание нас в определенное гетто, идеологическое гетто, когда нас ограничивают, нам говорят, это тоже хорошо, и пусть оно параллельно существует, вне зависимости от того, что там проповедуют, как это происходит. И, собственно говоря, такую форму толерантности мы отрицали, отрицаем и будем отрицать, потому что, в принципе, это дискриминация. Это сегрегация по религиозной системе взглядов, когда нас искусственно загоняют, нас искусственно лишают возможности принимать активное участие в социуме и давать свою оценку тому, что в этом социуме происходит. Поэтому я еще раз хочу сказать, что когда мы с вами сталкиваемся с какими-то идеологемами, с какими-то понятиями, мы должны четко различать, где речь идет об организации общества приемлемости, а где нам предлагают какие-то идеологемы, которые должны отформатировать наш разум и внушить определенную систему ценностей, чтобы мы уже не в рамках православной системы ценностей жили, или там католической, или, исламской, иудейской, а жили в системе ценностей другой, и, например, в светской жизни, так называемой, в общественной жизни, свою православную позицию не выражали. чтобы религия из жизни общества исчезла. Но подобная позиция может привести только к одному – к жесткой тоталитарной системе. Потому что как только эта идеология становится абсолютной, появляются люди, которые как бы любыми методами начинают ее защищать. А дальше это вопрос юридический. Например, уже сейчас на Западе появляются люди, которые запрещают использование публично религиозных символов. Сколько было примеров, например, запрещали носить православный крест. Ну, крестик вообще. Приоритет, что на первом месте? Вера человека или некие общественные системы ценностей? Что главнее? Главнее, чтобы религиозные символы были не видны, чтобы на церквах, например, в некоторых местах кресты предписывали снимать. Тоже такое было. Много чего происходило. Или, например, совершать поступки, которые противоречили религиозной совести. Например, когда врачи заставляли совершать аборты, что для христиан неприемлемо. То есть фактически государство выступает в форме законодателя, который говорит, что закон страны выше закона совести. И если, например, завтра появится какой-то лидер или появится дума, которая начнет заявит, что, например, гомосексуализм это не только норма, но обязательно предписано. И, например, начнут у вас проводить уроки толерантного отношения к гомосексуалистам. В Санкт-Петербурге это пытались делать, реально. Организовывали мероприятия, секс-просвет, были дикие скандалы, борьба. Удалось это дело приглушить, но попытки были. В огромные деньги вливали, я сам участвовал и наблюдал людей, которые этим занимаются. Напомню, критически выступал на одной конференции, а как раз передо мной выступал руководитель одного такого центра, который этим занимается. Я с ним побеседовал, он говорит, очень выгодное дело, я уже себе третью машину купила на этом деле. То есть просто есть западные фонды, которые влагают огромные деньги, просто немеренные деньги. Совсем недавно я консультировал одну женщину, которая потеряла свою дочь. Дочь уже совершеннолетняя, история была банальная. Есть некое элитное учебное заведение, светское, но в Петербурге оно считается элитным. И ситуация была банально простая. В этом учебном заведении появился директор, у которого были очень специфические религиозные взгляды. Я бы сказал так, крайняя степень свободы. Свобода, не ограниченная ничем. Например, они организовывали разные спектакли по эзотерическим мотивам. «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон, там прочее. Они говорили о том, что свобода не должна быть ничем ограничена. Это приводило к тому, что собирали детей, устраивали свальные развлечения. Говорили о том, что родители, которые не позволяют делать детям все, что они хотят, это ретроградство, это домострой, это ужасно, они не дают вам развиваться, они не дают вам проявлять свободу воли. Закончилось это тем, что однажды вот от этой православной женщины ее родная дочь ушла. А когда она пришла вот в этот лицей и начала ругаться, ее просто выставили. А преподаватель, чтобы вы понимали, например, один из преподавателей, который вот там, он был практикующий нудист, выкладывал ВКонтакте свои фотографии, и рассказывал, что, вы знаете, вот я путешествовал по Америке, это такая прикольная страна, там можно жить, не работая. Я, например, каждый день в местных магазинах воровал. Преподаватель. А самое интересное, значит, вот его фотографии в стиле ню, вот эти заявления, как выгодно заниматься воровством. И внизу наш, и там далее следует имя этого, он такой прикольный. Слушай, правильные вещи говорит. Действительно, зачем работать? Давайте воровать. Это так прикольно, а? А теперь представьте, вот такая система ценностей. Вот она предлагается людям. Вы приходите, а вам говорят, слушайте, а что вы тут все в отделе сидите? Давайте расслабляться. А что вы тут православие изучаете? Тут такие книжки интересные есть. Тантру будем изучать, духовности набираться, йогой займемся. Это же прикольно, это интересно. Такие позы можно применять. Музыку будем хорошую слушать так, чтобы долбило по-крупному. Кто вам сказал, что пить нельзя? Алкоголь – это модно, это замечательно. Вам говорят, что марихуана – это плохо. Как вам будет приятно? Вы же хотите, что? Знаете, я как-то читал одну книжку химика, который в Америке приехал преподавать, и говорит, я очень быстро понял одну вещь. В Америке есть два типа учебных заведений – элитных и для всех. Чем они отличаются? Элитные готовят элиту. Основатель Apple не давал собственным детям компьютера. Почему? А потому что элита воспитывает думающих людей. А всех остальных нужно что делать? Отучать от того, чтобы они не могли думать. Поэтому меняется система образования. Поэтому, например, людей приучают к липовому мышлению. Поэтому обратите внимание, даже вот если вы телевизор смотрите, ну те, кто смотрит, у меня телевизора даже физически нет уже много лет, я его не смотрю вообще. И даже не знаю, какие там у нас ныне моды, там какие-то персоны возникают, я даже не знаю, кто это такие. Я живу немножко в мире ином. Но клиповое мышление, показали один сюжет, тут же рядом другой сюжет, третий сюжет. Нету осмысления, нету рефлексии. Отучают от толстых книг. Этот учитель говорит, вы знаете, вы, наверное, не знаю, мы изучали Толстого «Война и мир», да? Читали. Вы обратили внимание, какая толщина этой книги? А как, по-вашему, можно книгу «Война и мир», книгу Толстого, уместить в 16 страниц? Не текст, а картинок, комикса. Учебник по этой книге для обычной американской школы, 16 страниц в виде комикса. Он, смотрите, какой бал, ой, стреляют, как интересно тут. Глубина, правда? Как писал этот педагог, когда он выступал, когда он преподавал в этой школе, мне сказали сразу, сделай ученикам science, сделай приятно. Ученикам должно быть приятно, то есть они не должны учиться. Им приятно должно быть находиться, они не по улице должны смеяться. Он говорит, некоторые педагоги на уроках брали книжку, сидели, а ученики развлекались, болтали, играли, не знаю, в компьютерные игры еще. Все, урок идет. Вот учитель сидит, там, книжку какую-то читает, вот тут вот. А они тут сидят, вот главное, чтобы они тут сидели и нигде не шлялись. А чем они тут занимаются, неважно. Он говорит, что когда я начал преподавать химию, и когда учащиеся поняли, что я их собираюсь учить, во-первых, это очень сильно их удивило. Ну, педагог собирается нас чему-то обучать. Он чего? Он странный, русский, наверное. Вот у русских такие фантазии. В школе учиться они собрались. Бывает. Вот, мы тут тусуемся, развлекаемся. У нас тут русский, чувствуется, из России. Отсталый, короче. Он говорит, ну, во-первых, учащиеся его сразу зауважали. Потому что, когда происходит вот это science непрерывное, вы знаете, постепенно авторитет педагога резко падает. Потому что, собственно говоря, если ты такой же, как мы, если ты нам ничего не даешь, если ты из себя ничего не представляешь, а нафиг ты нам нужен? Ты такой же, как и мы, ну и все, а вот с теми прикольнее, например. Этот лучше. А если ты чего-то даешь, то ты уже себя проявляешь. Ты специалист. А он был кандидатом химических наук. Реально специалист был. Долго он находился в Америке, потом не выдержал, вернулся обратно. И, кстати, такой процесс наблюдается. У меня вот есть друзья, профессиональные врачи. В Германии сейчас они живут. Правда, от российского гражданства не отказались. Буквально в прошлом году они приезжали. И вот моя жена, она у меня дизайнер, помогала им подбирать квартиру. Они купили в Санкт-Петербурге квартиру, потому что говорят, что, судя по тенденциям, которые происходят в той же Германии, во-первых, очень вероятно, что в ближайшее время там воцарит нацизм элементарно. Потому что мало кто знает, в Германии «Mein Kampf», «Моя борьба Гитлера» была запрещена. А буквально недавно ее разрешили публично распространять. Это мало кто знает, это факт, который сейчас мы с вами наблюдаем. Ну, я много болтаю. Да. Поэтому еще раз говорю, мы с вами, живя в современном обществе, должны четко понимать, что если мы прогибаемся под изменчивый мир, то нас этот мир прогибать и будет. Я не призываю там к экстремизму, к насилию, я просто призываю, у нас есть определенная система ценностей, у нас есть право жить так, как мы считаем правильным. И никто не имеет права этой системы ценностей нас лишать. Мы не против того, чтобы другие люди жили так, как они считают нужным, но мы против того, чтобы вот эти люди навязывали нам систему ценностей, заставляли нас реализовывать ее в своей жизни, которая для нас является неприемлемой. И я считаю, что вот эта позиция может быть единственной. Мы не должны быть приспособленцами. Никогда. Потому что если мы начнем прогибаться, наступит момент, который в истории уже много раз был. То есть мы уже не будем православными христианами. Тот, кто предал Бога однажды, может предать его и второй раз, и третий. Предатель, он всегда предатель. И это очень тяжело потом предательство искупается. А оно очень простое, потому что ведь они же не заставляют нас сразу топтать иконы. Нет, они будут по мелочам. Вот как в сектах. Вы что думаете, человек приходит в секту и сразу там отдай имущество, там начни заниматься какими-то гадостями? Нет, соверши маленький шажок. Вот чуть-чуть, еще чуть-чуть. Знаете, как есть поговорка, большая дорога начинается с первого шага. Так вот и здесь. Просто вот здесь немножко покриви совестью, вот тут немножко покриви, вот там немножко по-другому. И все. Шаг за шагом. А постепенно ты начинаешь видеть, что когда ты начинал, ты был одним человеком, а когда ты закончил, ты стал другим. Знаете, вот недавно умерла одна поп-певица в Америке, и вот просто интересно, положили фотографию ее по окончанию школы и до момента ее буквально перед смертью. И когда вот я смотрел на ее лицо, это было настолько, ну просто разительно. Школьная фотография, закончила она только школу. Красивая девушка, спокойное лицо, умиротворенное. Она незадолго перед смертью, она умерла в 30 небольшим лет. Законченная наркоманка, алкоголичка, смотря на ее лицо, ну вот просто, ну это, вот, как говорят, печати некуда ставить. Дурные сообщества разрушают добрые нравы. Вы знаете, откуда это. Поэтому помните, что сообщество может быть и дурным. И система ценностей для этого сообщества, которой мы с вами придерживаемся, может быть далеко не идеальной, и они будут со системой бороться. Они всегда боролись. И они будут бороться за вас. Они будут каждому из вас предлагать альтернативу. Неминуемо. Потому что это вокруг нас. Никуда нам не деться.